Сегодня мне бы хотелось еще на одном благословении Божьем, которое мы имеем в Иисусе Христе, подходя к Голгофе через крест, через Его кровь. Это благословение оправдания. И мы прочитаем послание к римлянам, 5 глава, ряд стихов. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешел во все, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея, и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбычествует для многих. И оправдание, оно необходимо там, где есть осуждение. Всем нам знакома картина суда, когда подсудимый, он предстает перед судом, и он должен понести наказание, вина его доказана, и суд должен вынести справедливый вердикт. И человек должен понести осуждение. И Библия, мы читаем, что все человечество, оно виновно перед Богом. Весь мир виновен перед Богом. Нет ни одного человека, который бы не грешил. Мы читаем, что наказание за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Каждый человек по справедливости должен понести наказание за свои грехи, за свои преступления. Но мы знаем, что Бог, Он также не только Он справедливый Бог, но Он и любит человека. И Бог просто не так не может отпустить человека, да, и любой суд не может отпустить человека, который совершил преступление. Тогда этот суд просто будет несправедливым, да, если суд отпускает того человека, который вот преступление совершил, то обычно говорят, да, нам, может, денег дали там, да, вот отпустили, откупились от суда, да. Вот, но справедливый суд, он выносит справедливый приговор. И Бог, он судья всей земли. И написано, Бог ли всей земли, поступит ли неправосудно. И Бог просто так не может отпустить человека, не наказав грех. И Бог решает вот эту сложную проблему, которая возникает. Да? Вроде Бог хочет спасти человека, и в то же время он должен оставаться святым Богом. В то же время он должен наказать грех. И Бог в своей премудрости, он решает эту проблему удивительным образом. Он, эта проблема решается в Иисусе Христе. Иисус Христос приходит на эту землю и восходит на крест. И гнев Божий обрушивается на тот гнев Божий, который мы должны были понести, он обрушивается на Сына Божия, на Иисуса Христа. Наше наказание, то, которое мы должны были понести, несет Иисус Христос. Он проливает свою кровь там на Голгофском кресте. И не случайно апостол Павел говорит, что мы ныне, будучи оправданы кровью Его. Вот эта кровь – это плата за нашу свободу, за наше оправдание. Благодаря тому, что Христос – вот эта заместительная жертва. По идее, каждый из нас должен был там висеть на кресте за свои грехи и преступления. Но мы видим, что Иисус Христос вместо нас несет это наказание. Хорошая иллюстрация, когда перед толпой встает выбор, кого выбрать, Христа или Варавву. И Варавва должен был висеть там вот посередине, на этом кресте. Но он был освобожден. Ради праздника он был оправдан, и вместо него умирает Иисус Христос. И вот это удивительное благословение оправдания, когда Господь, Он дает это оправдание, и Он оправдывает верующего. Есть некоторые условия, да? Чтобы быть оправдыванным Богом, необходимо верить. Верить в искупительную жертву Иисуса Христа. Верить в то, что Господь, Он прощает наши грехи. За прощением следует оправдание. Когда мы признаем свою вину перед Богом, мы просим прощения у Бога. И Господь, Он прощает наши грехи, и Он оправдывает, Он покрывает своей кровью. Мы читаем, что кровь Иисуса Христа, она очищает от всякого греха. И мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, о которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. Вот через эту веру мы получаем вот доступ к этой благодати, к этой милости, когда Господь простирает нам к свое благоволение. И в Библии сказано, что делами закона не оправдается никакая плоть. И человек пытается иногда как-то оправдаться. Вот практически каждый человек, наверное, когда приступает закон, он пытается как-то оправдать свои действия. Даже самые закоренелые преступники, они начинают искать какого-то оправдания. Но часто ищут не там, где нужно. И обычно человек, который ищет оправдание не во Христе, он ищет в чем? Он ищет в других людях. Вы вспомните Адам с Евой, когда они согрешили, и Адам, Бог обращается к нему, и Адам говорит: «Я не виноват, не надо меня, я как эта жена виновата, она меня подбила вот на это преступление». То есть это попытка оправдания, попытка вот прикрыться вот этими фиговыми листочками, что ничего не получается, да, у Адама. На самом деле он виновен перед Богом, он преступил закон, и он должен признать это, чтобы получить оправдание, признать перед Богом, и чтобы получить оправдание от Бога. И второй момент, часто человек пытается, ссылаясь на какие-то обстоятельства, когда он что-то вот неправильно сделал, он начинает искать оправдание в каких-то трудных обстоятельствах. Люди говорят: ну такие обстоятельства были, вот так меня, вот я не мог вот этому противостоять. И вспомните Саул, когда Самуил говорит ему, чтобы он дождался его. И Саул не дождался Самуила. И что он? Он начинает оправдываться. Да, он пытается оправдаться и говорит, что он, помните, сказал: «Я видел, что народ стал разбегаться, а ты не приходил». И он приносит это жертвоприношение, которое он не имел права приносить, потому что только Самуил должен был принести это жертвоприношение. И на самом деле истинное оправдание мы имеем в Боге. На самом деле каждый человек нуждается в оправдании, потому что мы слышали, что все согрешили, все лишены славы Божией, и все нуждаются в оправдании. И это оправдание мы можем иметь и имеем в Иисусе Христе, в Его пролитой крови. Когда мы приходим и взираем на крест Голгофы. Сегодня тоже особый день, когда мы будем вспоминать то событие, которое произошло 2000 лет назад. Это величайшее событие, когда Сын Божий Иисус Христос взошел на крест, пролил святую кровь свою, чтобы оправдать нас, и чтобы мы могли жить для Бога. И здесь мы видим в этом любовь Божия. Бог, Он доказал свою любовь. Да, мы прочитали, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Представляете, ну, даже представить, вот вы себя представьте, вот человек плохой, обычно какая реакция? Судить его. Да? Вот у любого так спроси человека, и человек, он говорит, надо осудить, надо посадить, надо расстрелять. Часто мы слышим такие слова, да? Готовы люди судить сразу, вот они, вот такое чувство справедливости у них что-то такое есть, да? Но Христос, Он молит о прощении у тех людей, о преступниках, в принципе. Господи, прости им, ибо не ведают, что творят. Не ведают, что творят. Потому что Господь, Он не, пришел не для того, чтобы губить, не для того, чтобы осуждать человека, но чтобы спасти и оправдать. Вы помните эту картину, когда приходят книжники, фарисеи, приводят женщину, взятую в прелюбодеяние, и пытаются ее обвинить, пытаются ее судить. И Христос, Он тот, который мог осудить любого человека, да, потому что Он есть истинный Бог. И посмотрите, что Он говорит. После того, как Он им сказал, кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень. То есть, если вы безгрешны, то можете суд производить, да, но вы, ну, ни одного не оказалось, да, все разошлись, все, каждый в себе ощутил вот эту греховность. Тут, может быть, они в тот момент почувствовали святость Божию. В некоторых интерпретациях говорят, что Христос писал что-то. И вот человек подходит и увидел, что это он его грех написал. Никто не знал об этом грехе, а он говорит, откуда он это знает? И сразу они уходили. И вот когда люди ушли все, Христос, обращаясь к этой женщине, говорит, никто не осудил тебя. Эти удивительные оправдательный приговор Господь произносит. Помните? Подождите, это уже потом. И я не осуждаю тебя. Я не осуждаю тебя. Вот это Божья благодать, которая дается человеку. Когда Господь дает, предлагает человеку оправдание. И наверняка у этой женщины было это сокрушенное сердце. Она понимала, что вот грешникам, вот те, которые вот шли за Христом, им не нужно было объяснять, что вот они грешат. Они понимали, вот, и, может быть, чувство вины у них часто бывало. Они понимали свою нужду в прощении, в спасении. И вот это, возможно, сокрушенное сердце было у этой женщины. И Господь видел сердце человека. Видел сердце этой женщины, и он говорит, я не осуждаю тебя. Я не осуждаю тебя. Это Божья благодать. Мы читаем о том, что мы имеем доступ к этой благодати, когда Господь нам дает этот мир в сердце, когда Господь дает нам эту благодать, эту любовь Божию, о которой мы читаем, что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. И мы можем иметь эту любовь, которую имеет Иисус Христос. И если мы имеем эту любовь, то в нашем сердце не будет осуждения других людей. Мы не будем пытаться осудить но мы будем пытаться оправдать человека, понять человека, да, как-то. И кто-то скажет, кстати, апостол Павел мог, он видел проблему, которая могла возникнуть с тем, с оправданием. Некоторые находились люди и говорили, ну Бог меня оправдывает. Ну я, значит, буду грешить, благодать все покроет, я могу все делать, что хочу. Да? И такие люди были в первой церкви, да? И апостол Павел знал эту ситуацию, и он писал о том, что благодать – это не повод к распутству. Благодать – это не повод продолжать грешить дальше. Если мы получили оправдание, за этим следует путь освящения. И он пишет уже в 6 главе послания к римлянам, что же скажем, оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. И вот здесь происходит, Господь призывает нас уже к жизни освящения. Он призывает к этой жизни и ту женщину, грешницу, да, и после того, после оправдания он добавляет, иди и впредь не греши. Получив оправдание, для нас открывается новая жизнь, для нас открывается путь освящения, этот путь освящения, он происходит всю жизнь человека. И дальше он, апостол Павел, пишет, что чтобы мы почитали себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. И он советует верующим, он уже верующим пишет, да не царствует грех смертным в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте члену ваших греху в орудие неправды, но предоставьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члену ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Опять апостол Павел говорит, никак. Если мы оправданы, мы не должны грешить. Теперь мы должны пребывать в Духе, быть исполненными Духа Святого. Исполняйтесь Духом, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. Не случайно, помните, когда в день Пятидесятницы, схожее состояние, это радость, эйфория, когда люди были исполнены Духом Святым, и окружающие думали, что они говорили, некоторые говорили, что они напились сладкого вина. Вот, по сути дела, неверующий человек, который не имеет Божьего мира, не имеет радости в своем сердце, он ищет утешение, может быть, в этих суррогатах, да? Вино вроде какое-то временно оно дает эту радость, но потом настает тяжелое похмелье. Вот. Но Иисус Христос, Он предлагает нечто лучшее, нечто, что намного лучше. Это Он предлагает мир Божий, радость во Святом Духе. И что для этого надо? Надо исполняться Духом Святым. Мы должны понять, что грех и святость – это несовместимые вещи. Мы должны сделать выбор свой. И не случайно апостол Павел говорит, что когда мы освобождаемся от греха, да, мы становимся рабами Богу, и плод наш есть святость. Вот это освящение, этот мир, эта радость, которую многие люди не имеют. Они ищут в чем-то другом. Кто-то ищет, может быть, в работе, кто-то еще в чем-то. Но Бог дает вот этот мир, эту радость, которую многие люди не имеют. И этот мир, и эта радость, она иногда теряется у верующего человека. В каких случаях она теряется? А вот именно когда человек начинает поступать по плоти, когда он начинает, вот прочтите послание к Галатам в 5 главе, дела плоти известны. Вот когда вот это начинает проявляться в жизни христианина, а ведь плоть, она пытается как бы ожить. Если мы ее распяли на кресте, мы должны ее умерщвлять каждый день. Апостол Павел говорит: я каждый день умираю, чтобы жить для Бога. И вот если по плоти мы поступаем, то христианин теряет эту радость, теряет этот мир Божий. И в конце концов он может настолько отойти от Бога, что там написано, помните, если по плоти поступаете, то что? Умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, живы будете. И вот это проявление Божьей благодати, умерщвление вот этого греховного, вот этого плотского. И Господь дает нам эту силу преодолевать грех. Вы уже не должники плоти, чтобы жить по плоти. Он дает нам и выбор каждого из нас, как мы будем жить, по плоти или по духу. И в Ветхом Завете мы читаем о том, что Бог говорит: жизнь и смерть предложила тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и твое потомство. Господь предлагает это благословение. Благословение во Христе. Благословение, когда мы исполнены Духом Святым. И чем больше мы приближаемся к Богу, чем больше мы исполнены Духа Святого, тем больше у нас появляется эта уверенность в оправдании и спасении. И это очень важно, это нужно. Мы вспомним, что сатана, враг Бога, он, что он делает? Если Христос, он ходатайствует, оправдывает, то сатана, что он делает? Клевещет, обвиняет. Клевещет. И вот иногда приходят люди, и они, наверное, каждому из нас слышались вот эти обвинения. Да вы там вот сектанты, вы там, мне, например, вот там много чего, гадости всяких говорят. И кто это стоит за этими людьми? Кто их дергает за ниточки? Язык, написано, воспаляется от гиены. Сатана, он пытается обвинить. И мы, естественно, мы должны противостоять этому как-то, да? Потому что если даже психологи говорят, что человеку, если говорит, что ты плохой, 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 и человек может думать, что начать думать, что он действительно плохой, и у него самооценка совершенно другая будет, не такая, какая должна быть. И поэтому мы каким-то образом этим обвинениям должны что-то противопоставлять. А что мы можем противопоставить? Обвинениям, искушениям сатанинским. Вспомните, что Спаситель противопоставлял в искушении? Слово Божие. Вот мы должны понять, что важность Слова Божия в нашей жизни, чтобы не оставляли Библию, да, чтобы мы ее периодически читали, в ней пребывали, в этом слове. Есть такое слово, знаете, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. И вы знаете, мне этот текст очень часто помогал внутренне укрепиться вот против этих обвинений. На самом деле, если у вас нет нечего, что ответить, если мы не читаем Библию, да, и вот нас приходит сатана и начинает обвинять, что мы тогда можем сказать? Начать оправдываться, да я вот, у меня такие обстоятельства, да и все. Все это будет Филькина грамм, ничего не поможет. Все равно мы будем чувствовать внутри чувство вины. Но Слово Божие, оно дает нам оправдание, утверждение, и мы можем противостоять сатанинским козням. Я, может, рассказывал этот пример, когда к Мартину Лютеру сатана пришел и принес такой список грехов. И Лютер все перечеркнул и написал: кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Это из Слова Божия. И мы должны опираться на Слово Божие. И в этом проявляется наша вера. Вера от слышания. А слышание от Слова Божия. И поэтому слово, которое Господь говорит к нашему сердцу, оно должно быть растворено верою. Не случайно мы прочитали: «И так, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом». Оправдание дается, когда мы доверяем Богу, верим Богу, верим в Его искупительную жертву. И верим всему Слову, да, не просто мы, вот мы оправдались и все. И теперь мы что хотим, то и делаем. Но мы верим и тому Слову, где Бог призывает к тому, чтобы мы шли путем освящения. Но очень лжеучение часто возникает именно потому, что человек вырвал какой-то понравившийся текст из контекста, может быть, даже, и ставит в основание своей веры. Но он пренебрегает другими какими-то местами Священного Писания. Поэтому мы должны полностью принимать Слово Божие, полностью то, что говорит Библия и о грехе, и о благодати, и доверять свою жизнь Богу. И сегодня мы будем вспоминать страдания Иисуса Христа. И не случайно Господь оставил это напоминание, потому что мы, люди, мы часто забывчивы. И вот это напоминание о том, и если бы не было неизвестно, может быть, люди бы и забыли быстро очень. У нас очень иногда бывает короткая память, но это напоминание о том, что Иисус Христос умер за нас, Он пролил святую кровь, Он дарует нам прощение, оправдание. Он хочет, чтобы мы жили святой жизнью, следовали за Ним. И тогда Господь дает благословение, мы будем благословенными детьми Божьими. Мы будем подобно тому мужу, который не сидит в собрании развратитель, не ходит, да, там вот, помните первый псалом, в законе Господа его пребывает воля его день и ночь. И он будет как дерево, посаженное при потоках вод. Мы будем благословением для других. Дерево – это хорошо, да? Когда дерево при потоках вод, это оно ветвисто, и в знойный день можно под ним спрятаться. Это благословение для других тоже. Вот. И Господь хочет, чтобы мы были таким деревом, и Он показывает, что нужно для этого делать. Что нужно для этого делать, и как нужно это делать, да? Изучать Писание, размышлять над ним. Исполняться Духом. Это отдельная тема. Вы можете дома, у нас должно быть желание изучать отдельные темы какие-то, да? Сядьте дома, изучите, что нужно, что Библия говорит о том, об исполнении Духом Святым, о хождении в Духе. Очень много хорошей литературы, сейчас очень много. Но часто такое впечатление, что как будто люди присытились. Им уже ничего не надо, им что-то новое надо, да? И часто в погоне за этим новым люди начинают уходить от оснований веры, от священного писания. Они начинают уклоняться, даже верующие люди, в какие-то философии, в либерализм. И часто вот именно проникает в церковь и такое учение, что о том, что благодать, она как бы... Можно все делать, можно не идти путем освящения, и у человека как бы нету никаких обязательств перед Богом. Вот. И это все безнаказанно будет. На самом деле не так. Даже в 1 Коринфянам мы читаем, что каждый да испытывает же себя человек. То есть мы постоянно должны проверять свою жизнь в свете Слова Божия. Это слава Богу, что Господь установил. Это еще лишний раз мы можем проверить свою жизнь. Когда мы подходим к хлебопреломлению, мы начинаем рассуждать, смотреть. Где-то, если мы не согрешили, мы идем, каемся, просим прощения. И Господь, Он дает эту возможность, еще время благоприятное. Он дает нам это оправдание. И это оправдание дается через покаяние, через прощение. Когда мы просим прощения у Бога, Господь дает нам это оправдание. И тогда участвует. Вот мы когда испытали себя, да, посмотрели, если где-то вспомнили, где-то не так поступили, исповедовали свои грехи. И потом Павел говорит, что пусть участвует смело тогда человек в вечере Господне. Это будет в укреплении веры. Утверждение наше. Но если человек участвуют. Вот видите, в Коринфе там было вот как раз вот это беспорядки там были, объедали там друг друга, упивались вином, да. И Павел говорит, что это ваше участие, если вы вот таким образом участвуете, вы, это будет в осуждении, это не принесет вам пользы. Поэтому мы, подходя к участию в вечере Господней, с особым благоговением мы должны, проверяя свою жизнь, участвовать в этой вечере Господней. Помни, что это благословение, если наша жизнь приведена в порядок, если мы в мире с Богом, если в нашем сердце мир Божий пребывает, то это будет благословение. Господь еще больше умножит благодать и больше умножит свои благословения в нашей жизни. Да поможет нам Господь уповать и на Его благодать, приходить, приступать к источнику благодати, к Иисусу Христу. Закон произошел от Моисея, а благодать и истина пришли через Иисуса Христа. И будем помнить, что благодать – это не повод грешить. Вот, потому что Бог наш, Бог святой, и Он хочет, чтобы Его дети также были святы. Святые жили святой жизнью, чтобы мы были образцом для окружающих людей. Чтобы люди, видя нашу жизнь, они захотели тоже начать такую же жизнь во Христе. Благословит нас Господь в этом. Аминь.